В каждом из нас живет зверь. Но если не зверь, то зверек, которого, если подкармливать, должен вырасти в добротного зверя. В жизни, друзья, встречаются люди, с которыми встретиться, что называется, не дай бог. Мы так и говорим в быту. Не человек, а просто зверь. Когда человек обретает веру, тебя разворачивает на 180 градусов. Либо ты с Христом, либо нет. Это радикальный выбор. Ты порываешь с прошлым, уверен, по-другому нельзя. Помните слова святого князя Владимира о своем крещении? «Я был зверь, а стал человек». Это и про меня тоже. Эти слова принадлежат известнейшему, величайшему российскому спортсмену, четырехкратному чемпиону мира в тяжелом весе Федору Емельяненко, встретившись с которым в период, когда Федор был зверем, я думаю, что никто бы этого не захотел где-нибудь пересечься с Федором в темном каком-нибудь, на темной улице. Этот человек мог сказать о себе эти слова. Я надеюсь, что презентация у нас когда-то заработает и будет просто великолепно. Я почти убежден, что наша звериная натура, наша звериная природа, которую мы тщательно скрываем, рано или поздно обнаруживает себя. Об одном таком звере мы сегодня поговорим. Вы уже открыли 9 главу Деяний апостолов, и мы с вами прочтем первые два стиха. Давайте мы... У нас сегодня большой отрывок, я поделил его на три части. В первой части мы поговорим о Савле и первосвященнике, который уполномочил его на некоторые дела. Потом мы поговорим о Савле и Иисусе, и в конце концов о Савле и Анании. Итак, у нас с вами три такие равные части. А Савл по-прежнему дышал злобой и грозил смертью ученикам Господа. Придя к первосвященнику, он попросил у него письма в Дамаск к местным синагогам, чтобы иметь право арестовывать и отправлять в Иерусалим последователей пути. Всех, кого ему удастся обнаружить. И мужчин, и женщин. Еще не остыла кровь Стефана. Первая церковь в рассеянии по городам и весям. Не насытившись смертью молодого мученика, Савл снаряжается в путь. Он не удовлетворился репрессиями, которые происходят в Иерусалиме. Молодой, образованный, фанатичный. Он отправляется в Дамаск, древний мегаполис Сирии. Кто-то из комментаторов сравнивает Савла в ту эпоху, в тот момент с кровожадным зверем, которым почуял запах крови. Он возбужден. Он возбужден, он множит число жертв. Ему приятно смотреть, как умирают люди, потому что он уверен в своей правоте. Он несет террор. И вот, наблюдая за ростом христианской общины, христианской веры, Лука постоянно повторяет нам в каждой главе, что число учеников все множится и множится, Савл твердо намерен стереть эту еще молодую, незрелую, зловонную назарянскую секту с лица земли. Потому что, как он убежден, это люди, которые уверовали в мертвеца и которые это зловоние распространяют по всей округе, не только Иерусалим, но даже до Дамаска. Лука уже трижды упоминал, кстати, об этом персонаже, о Савле. Его еврейское имя Саул, так как звали первого царя в Израиле. И все три ремарки, а Лука, похоже, не только классный врач, но и классный писатель, он подготавливает почву. Посмотрите, что делает он. Конец 7 главы, начало 8 главы. Свидетели обвинения сложили свои одежды, плащи у ног юноши по имени Савл. Это во время убиения Стефана. Это первое упоминание об этом человеке. Савл полностью одобрял убийство Стефана. И, наконец, Савл уничтожал церковь. Знаете, вообще в истории, на самом деле, мне кажется, найдется не так прям сильно много людей, которых можно было бы охарактеризовать именно так. Они не просто рубашили от плеча, стирая цивилизации, захватывая новые земли, а именно точечно, систематично, методично уничтожали церковь. Вспомните, какие это были имена, кто уничтожал именно церковь, для кого это была первая цель. Их не так уж и много. Коммунисты. Большой историк нам сказал. Спасибо, Леш. Павел исполнен хищничества, и знаете, не случайно нам всегда рекомендуют бояться не просто людей, а религиозных людей. Потому что если вы еще сомневаетесь, на что способны религиозные люди, посмотрите вот на этого зверя и держитесь от религиозных людей подальше. Прошло всего несколько лет, совсем чуть-чуть. Библеисты утверждают, что Павел обратился где-то в 36 году. То есть там буквально совсем немножко проходит времени, как исполняются слова Христа, сказанные ученикам, которые тогда звучали как... А Иисус говорит о том, что наступит такое время, и кажется, что оно наступит через века, когда убивающие вас будут думать, что тем самым они служат Богу. Вот прикольная штука, да? Посажать сегодня всю парадигму, перепилить там пасторов, вырезать на куски там лидеров церкви и быть уверенным в том, что ты этим самым несешь какое-то высокое жертвенное служение. Поразительно. И вот самозваный инквизитор покидает Иерусалим с письменным уведомлением. Ему дают власть отыскивать последователей Иисуса в Дамаске. А это, кстати, более 200 километров, то есть это неделя пути. Посмотрите, сколько сил у этого человека. Мы в Москве знаем, что такое большие расстояния, нам так сложно передвигаться, нам не нравится ехать куда-то на метро или на машине, тем более, потому что иногда от одной станции метро до другой можно проехать часа полтора-два с половиной, километра там 3-4. И вот этот человек неделю идет по пыльным дорогам Палестины и дальше, для того, чтобы достичь тамошних христиан или последователей пути, так Лука называет первых христиан. Он идет их для того, чтобы взять их в охапку, привести их в мегаполис в другой Иерусалим, для того, чтобы там их судить и казнить, в конце концов. Сколько драйва у этого человека. Гораздо больше, чем сейчас вот у вас. Хотя вам так комфортно и хорошо в этих креслах. Итак, Лука описывает Савла до его обращения и намеренно изображает его таким свирепым. Замечательно то, что с большой вероятностью именно со слов Савла, скорее всего, Лука и пишет этот портрет, потому что потом эти люди вдвоем обошли немало земель, протопали немало километров в своих миссионерских путешествиях. И Савл рассказывает Луке, как все с ним это приключилось. Савл рассказывает эту историю не только обращения, но и того, кем он был до обращения. Павел или Савл очень хорошо помнит, кем он был. Вы помните, кем вы были до своего обращения? Но вряд ли вас можно было назвать кровожадными убийцами, вряд ли вы сажали людей в тюрьмы. Вряд ли. Вы такие добрые, вы такие замечательные, симпатичные, красивые, надеколоненные. Но, Боже, упаси кому-то из нас, из вас, дать власть. Дать такую власть над своей семьей, например, там, да? И сказать вам, что делайте все, что хотите, и вам за это ничего не будет. Оба-на. И тут поднимаются некоторые шикарные мысли. Что бы можно было бы осуществить со своими дальними родственниками, которые зажилили мою квартиру, правда? Или с банком, который требует от меня кредит. Савл хорошо помнит, кем он был, и в одном из своих писем он такую картинку убедительную, аргументированную рисует, когда рассказывает в пользу воскресения мертвых. Посмотрите, что он пишет. Христос был погребен и был воскрешен, явился Кифе, потом 12, а после этого он явился еще более 500 братьям, затем явился Иакову, потом даже всем апостолам, и последнему из всех явился мне. В современном переводе сказано «жалкому недоноску». Вот кем Павел называет самого себя. И Павел не подбирает слов. Он не ищет каких-то приличествующих, благочестивых выражений. Он называет себя недоноском, выкидышем. Раньше времени извергнутым утробным плодом. И люди постарше, наверное, помнят очень хорошо чудаковатого основателя одной из известнейших в СССР рок-групп «Звуки Му» Петю Мамонова. Я вчера попытался послушать этого рок-музыканта. Вот жена свидетель, меня хватило, может, минут на 3-4. Особенно мне понравилась песня «Спишь, не спишь». Ну, так как-нибудь прогуглите, послушайте. Это невероятная вещь. Так вот, Петя Мамонов. Поколению помладше, а их таких большинство в парадигме, Петя Мамонов больше известен как актер, который исполнил главную роль отца Анатолия в фильме «Остров». Кто-то видел этот фильм, да? Отлично. Так вот, большую часть своей жизни Петя, знаете, что делал? Он беспробудно пил. И тем самым, по своему собственному признанию, сократил себе жизнь эдак лет на 20. Сегодня бывший рок-н-ролльщик, бывший пьяница, живет подобно отшельнику в глухой деревне Ефаново и лишь изредка выступает перед зрителями. Как это произошло? Стал думать, говорит он, для чего вообще жить? Для чего мне вот эти отпущенные 70 или сколько там лет? А прапрадед мой был протоиереем, кстати, собора Василия Блаженного. Да, я думаю, куплю молитвословчик, посмотрю, о чем они там молятся. Читал поначалу с ужасом и с удивлением. Стал в храм ходить. Деревенские спрашивают: ты че, Петро, в церковь зачастил? А я им: а ты пивко любишь с мужиками попивать? Люблю, а я в церковь люблю ходить. Это было начало, а настоящая встреча с Богом произошла не так давно. Я не мог выбраться из одного греха, никак не мог. И вот утром на встретине встал и вдруг почувствовал, что Господь залил мое сердце любовью и обезоружил меня. Вера вдруг пришла как обухом, смысл появился. Ящик в окно выбросил. Читаю труды святых отцов, Библию, стараюсь жить по Божьим законам. У человека очень хороший стаж алкоголика. Павел Савл не был алкоголиком, он просто был убийцей. Посмотрите, что делает Бог. Знаете, бывает полезным вспомнить, кем ты был и какой была твоя жизнь, если это можно назвать жизнью, до момента, пока Иисус, ну, сами все знаете. Итак, Савл и Иисус. Момент центровой, смысловой. С 3 стиха мы читаем дальше. Но по дороге, когда он уже был недалеко от Дамаска, его внезапно молнией озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал голос, говоривший ему: «Саул, Саул, что ты меня гонишь?» «Кто ты, Господь?» — спросил Савл. «Я Иисус, которого ты гонишь». В обращении Савла есть несколько интересных нюансов. Я хотел бы с вами ими поделиться. «Саул, что ты меня гонишь?» Вам не странно слышать эти слова? Разве Саул гонит вот того, кто с ним разговаривает с неба? Саул его не трогает. Просто он его не знает. Саул гонит последователей пути. Саул гонит церковь. Но, похоже, у Иисуса есть глубокая для нас мысль, к которой мы привыкли. Гнать церковь – это гнать Христа. Презирать церковь – это презирать Христа. Клеветать на церковь – это клеветать на Христа. Потому что Христос, исходя из этого текста, не только из этого, а Павел очень глубоко прочувствовал это. Если вы будете пересчитывать послания к Ефесянам, Колоссянам, Павел экзистенциально связывает церковь с главою Христом. Он говорит о том, что мы церковь продолжение, мы его тело, а он наш глава, мы неразлучны. Знаете, есть попугайчики-неразлучники. Были у кого-нибудь такие дома? Или в зоо там какие-нибудь магазины заходили, в зоосады? Вот там двое попугаев такие вот друг другу жмутся и говорят, что если один помрет, другой сразу же помирает. Вот церковь и Христос, если позволить такую аналогию, как попугайчики и неразлучники. Гнать Христа, гнать церковь, гнать Христа. Христос отождествляет себя со своей церковью, все, что делают ученикам за имя Иисуса, делают ему. Именно поэтому, возвращаясь в пятую главу, мы говорим о том, что когда Анания, другой, не которого мы сейчас, которым мы познакомимся, другой, врун, лжец, когда он лжет Петру, сказано, он лжет Святому Духу. И мы думаем, ну как-то очень пафосно, как-то очень. Но это же просто апостол, которого можно было бы провести. А нет, совсем не так. Когда она не лжет Петру, он гал не только церкви, он лжет Святому Духу. И Дитрих Бонхёфер, немецкий богослов, о котором мы часто здесь вспоминаем, больно уж он нам люб, он говорит, что Бог не отделяет себя от нашего брата. Ему не нужны почести, если брат обесчещен. Отделяя себя от брата, мы отлучаем себя и от Бога. Вот такая простая, но одновременно глубокая и шальная идея. Отделяя себя от брата, мы отлучаем себя и от Бога. И вот здесь самое время, друзья, нам взвесить наше нынешнее, сегодняшнее отношение к церкви, в частности, например, к парадигме. Зачем далеко ходить? Давайте не станем обманываться, полагать, что у нас добрые отношения с Богом, если вдруг мы говорим, у меня все классно с Богом, только мать с отцом не могу простить. У меня хорошие, добрые отношения с Богом, как учат в парадигме, только искренне считаю, что в церкви каждый сам за себя. Поэтому зачем мне держать пост вместе со всеми, в конце концов, это же не мои проблемы. Это же просто церковь, куда я хожу. Когда у меня будут проблемы, тогда поститься буду. Помните, в прошлый раз мы задавались вопросом, неудобным вопросом, нетривиальным вопросом, где и как сатана использует лично меня? Для того, чтобы разрушать церковь парадигма. Для того, чтобы компрометировать эту церковь. Итак, я отрезюмирую. Мое отношение к церкви, парадигма, это мое отношение ко Христу. Ни много ни мало. А теперь встань, продолжает воскресший. Встань и иди в город, там тебе скажут, что делать. Это был первый нюанс. Мое отношение к церкви, это мое отношение к воскресшему. Второй нюанс, о котором я хотел бы сказать. Императив очень такой недемократичный, да? Встань, иди в город, там тебе скажут, что делать. Саулу могут сказать, извините, вы это мне говорите? Ну, конечно, он так не мог, потому что небесное существо, там все, он в благоговении, в шорохе, он весь в трепете, весь там бледнеет и потеет. Но если бы это был бы кто-то поближе, вот, да, из таких людей, это человек, который наделен такими полномочиями. Это человек, который может тебя просто сгноить. А ему говорят, иди туда, и там тебе скажут, что делать. Это очень сильный удар по гордыне, очень сильный удар по эго. Очень серьезный удар. И до этого момента Саул действительно делал то, что он хотел, то, что он считал за правильное. Он считал за правильное гноить последователей пути, он это делал, методично делал, он справлялся, у него хорошо все получалось. Он считал, что убивать инакомыслящих – это правильно, терроризировать мужчин и женщин, исповедующих, как он считал, мертвеца – это правильно, он это и делал. Но вот свет, словно молния, озаряет его, и все меняется в одночасье, в одну секунду. В одну секунду. Теперь ты будешь делать то, что тебе скажут. Вот с этого момента и до конца ты будешь это делать. Потому что ты будешь принадлежать не самому себе, а принадлежать воскресшему. Его воля станет постепенно твоей волей. Его жизнь станет твоей жизнью. Его ценности станут твоими ценностями. Ты будешь делать то, что тебе скажут. И Саул поднимается с земли, открывает глаза, ничего не видит. Его берут под руки и приводят в Дамаск. Весьма саркастичная картинка. Весьма саркастичная. Образованный террорист, убийца, исполненный чувство собственной неуязвимости, с гордо поднятой головой, идет в Сирию, огромный столичный город, чтобы творить свою собственную волю. Одно мгновение, одна вспышка света, и перед нами жалкий слепец. Пыли, который не может даже шага самостоятельно шагнуть, его берут под руки. Друзья, сегодня мы можем подъезжать сюда на дорогих машинах. Сегодня мы можем заходить в наши офисы и открывать дверь ногой. Сегодня мы можем играть на самых лучших гитарах. Сегодня мы можем покупать дорогие микрофоны. Да мы много чего на самом деле можем. Но одна вспышка света. И в кого мы превратимся, мы не знаем. Кстати, если жалом в плоти, которым до конца жизни мучился апостол Павел, была болезнь глаз, то вот так именно она, скорее всего, и начиналась. Итак, свирепый зверь превращается в блеющую овцу. Так быстро. У меня был родственник, который, когда слышал благовестие Евангелия, показывал на свои руки могучие и ноги, и говорил, что всем в жизни он обязан этим рукам и этим ногам, потому что эти члены кормят его. Сахарный диабет. Начали ампутации одной ноги, через короткое время второй. И я видел этого беспомощного человека. Он умер с двумя руками, но без ног. Христос прервал карьеру гонителя. Он развернул его в обратном направлении. Знаете, друзья, у меня очень плохая новость. Христос до сих пор силен прервать любую карьеру. если она ведет тебя в ад и разрушает твою семью, разрушает твои отношения с церковью. Не будем играть с Богом. Петр Мамонов продолжает историю и рассказывает. У меня был случай в молодости. Выпивали мы с приятелем, расстались поздно, утром звоню узнать, как добрался. А мне говорят, он под электричку попал. Две ноги отрезало. Беда невыносимая, правда? Я к нему в больницу прихожу, а он говорит, тебе вот хорошо, а я вот открываю одеяло, а там ужас, месиво. Был он человеком гордым, а стал скромнейшим и веселым. Поставил протезы, жена, четверо детей, детский писатель, счастьем залит по уши. Вот так Господь исцеляет души болезнями физическими. Возможно, не случись с человеком от этого горя, гордился бы и дальше, и засох бы, как корка черствая. Засох бы, как засох бы и савал, как черствая корка, если бы вот не эта жданная встреча. И вот согласно позднему рассказу самого Павла, а эта история, она транслируется еще дважды, в устах самого Павла, в 26 главе Деяния апостолов мы будем об этом читать, Иисус говорит в выражении, там такая фраза, которой в нашей 9 главе ее нет. «Трудно тебе идти против рожна». Это известная фраза, которая, по-видимому, была достаточно популярна в греческой и латинской литературе. И Иисус сравнивает Саула здесь таким молодым, упрямым, таким капризным, упертым бычком. А себя с таким земледельцем, который использует эту вот рожон, такую палку остроконечную с колючками, чтобы сломить его вот это ужасное, упрямое сопротивление. Кто-то однажды сравнил процесс приближения Бога к человеку с военной стратегией антифашистской коалиции времен Второй мировой войны. Ситуация была такая, что когда нужно было освобождать Тихоокеанские острова, артиллерия смягчала почву, это так называлось, когда забрасывала гранатами, бомбами, всевозможными ракетами и взрывчатыми средствами какой-то вот островок. Смягчала таким образом, что там люди просто вот в шорохе были полным, тогда высаживалась пехота, они там какой-то осваивали плацдарм и дальше путем кровопролитных боев тихонечко-тихонечко завоевывали весь остров. Вот так называемое смягчение почвы. И я хочу провести такую параллель здесь. Перед тем, как завоевывать нашу жизнь, подведя нас к покаянию и обращению, Христу иногда приходится смягчать почву нашего сердца. И поэтому Христос, можно сказать, вот, да, переначив слова книги Откровения, «Се стою у двери и уже не стучу, уже бомблю». Стою у двери и бомблю. Когда ты услышишь? Когда ты в конце концов обратишь внимание? 3 дня Павел ничего не ел, не пил, не видел. Это был шок. Это был настоящий кризис. Сидит мужик, уполномоченный властью, еще раз говорю, подумайте о себе, человек с несколькими высшими образованиями, человек, который учился в школе, которая была вот там их 3, там Антиохийская, Александрийская, и там, где учился Павел, в лучшие университеты, мы все это прекрасно знаем. И вот он сидит абсолютно беспомощный, разбитый, не понимает, что с ним будет происходить дальше, кому он нужен. Вот ты уверовал, у тебя вот следующий шаг это в общину, но кому ты нужен в этой общине? Но если я вчера вызывал вас в свой кабинет и засаживал вас глубоко и надолго, а сегодня Бог коснулся моего сердца, я приду в себя, и вы мне все счастливо обнимете, нальете мне кофе и скажете, Сергей Александрович, проходите, мы так счастливы, что вы были такой урод, а теперь вы с нами? Да вы скажете, шухер, там Панков поднимается, припарковался. Вы не сможете мне не позволить припарковаться. Я могу это сделать. Но я боюсь, что вы отсядете со второго ряда вот туда, на последний, как можно дальше. И даже, скорее всего, я подозреваю, что многие из вас сядут на свои машины и уедут. Потому что неизвестно, что будет дальше. А кто нам даст гарантию, что он изменился? А кто нам даст гарантию, что он не пускает нам пыль в глаза? Что это не очередной хитрый ход для того, чтобы собрать как можно больше рыбки в кучу и головой об стол? И вот Бог находит смертника. Имя у него Анания. Это настоящий смертник. Он наш брат, но он смертник. Который вводит Савла в лоно Христова. Но прежде Бог дает 3 дня. 3 суток на подумать. Не есть, не пить, а только думать. И если у тебя сейчас похожее положение, то думай, принимай решение. С кем ты? Кто ты? Итак, наш последний фрагмент. С 10 стиха. Я не буду его прочитывать. Бог является Анании и просит его, чтобы он шел вот к этому террористу. И следя за Лукой, мы переходим от причины обращения к последствиям обращения. Чудесно видеть вот эти перемены, которые начали проявляться в Савле немедленно. Они произошли, очень здорово слышать, они произошли в трех основных областях. Во взаимоотношениях с Богом, церковью и с людьми, среди которых Павел жил. То есть это такие три тестовые области: Бог, церковь, мир, то есть люди, не знающие, неверующие. И каждый из нас может, кстати, себя проверить на лояльность. Как и в чем после обращения изменилось лично мое отношение к Богу, к церкви и людям, с которыми я живу. Вот эти три вещи. 10-11 стихи. Я уже сказал, что Павел Господь находит смертника вот этого, Ананию. И вот эти Божьи императивы. Анания, собирайся, ступай, разыщи. Ну, они достаточно безумны, правда, эти императивы? Потому что если бы сегодня, вдумайтесь, ИГИЛ обосновался бы в Москве. Так крепко. А кому-то из нас Бог обращается с речью. Собирайся, ступай, разыщи, ибо игиловцы уже молятся. Убедительно звучит, да? Вау, молятся. Здорово, Господи. Поют псалмы, наверное. А можно вот он пойдет туда? И расскажет, как хороша жизнь с тобою. У Бога достаточно безумных предложений. Во всяком случае, таковыми они могут нам показаться. Парадигма на неком подъеме. Парадигма переживает, как мне кажется, свое очередное обращение. Парадигма теперь молится. И чтобы закрепить некие промежуточные результаты, у Бога есть пару безумных предложений для нас. Он зовет вас и меня вот к участию в двух таких масштабных мероприятиях, которые близки по времени друг к другу. Я еще раз напомню о них. Тренинг «Духовный рост» — это естественно. Он пройдет 11-12 декабря. Вот Ваня спросил меня, время здесь не указано, вы читаете рассылку, а тот, кто не читает, напомню, что 11 декабря — это пятница, и начало будет в 6 часов вечера. С 6 часов вечера, а в субботу 12 декабря с 10 часов утра. Так вот, эти два масштабных мероприятия, а в январе у нас будет Кайрос, они, надеюсь, очень помогут нам выработать единый язык, новый язык, духовный язык. И вы хорошо понимаете, что важно учиться говорить на одном языке и в офисе, и дома, и в церкви. Так что вы уже зарегистрировались? Не проспите. Не жалуйтесь потом, что не понимаете ничего из того, что вообще не происходит. Учите новый духовный язык вместе со всеми. Дальше совсем невероятное происходит. Анания пошел, возложил, крестил. Послушание, банальное послушание Божьему Слову рождает апостолов. Ведь Анания знать не знал, из кого, кем будет этот вот мужчина, который всех уже затерроризировал. Но послушание Богу. Ваше послушание Богу может родить апостолов. И здесь пару интересностей. Заметьте, что когда вообще какая-то движуха происходит в деяниях, Бог все время посылает либо Петра, либо Иоанна. И такие контролеры, такие, знаете, качества, они бегают везде. Так, здесь чего у нас? Здесь Духа Святого нет. Раз, помолились над язычниками, Дух Святой пришел. И вот они везде такие ходят, они главные, они центровые. А здесь Анания. Ну, то ли Бог пощадил Петра, чтобы Петру 200 километров не мотаться, либо есть какая-то другая идея спрятана. Потому что Анания, о нем практически больше ничего не упоминается. Это простой мужик, неизвестный верующий дамасский, еврей, там в синагогу ходил. Мне думается, что вот здесь Господь говорит о том, что не будем делить, как это принято в истории, церковь на клир и на мир, на священноначале и на все остальное. Потому что служение друг другу, возложение рук с прошением о Святом Духе, крещение по-прежнему остается прерогативой всех нас, христиан. И замечательный немецкий историк церкви Гарнак обратил внимание вот на что. Великие победы ранней церкви в Римской империи были достигнуты не учителями, проповедниками или апостолами, а простыми миссионерами. Простыми миссионерами. Вы можете представить, что почувствовал бывший хищник, услышав от Анании: «Савл, брат мой». Мы читаем, есть такой метод, не помню, как он называется, вот это вживление в текст. Вот представьте, Савл вот на тот момент, который идет с определенными целями, мы уже много о них сказали, и вот тебе приходит какой-то посторонний Анания и говорит: «Савл, кровожадный ты убийца, брат мой». Мне кажется, Савл, он же Павел в будущем, он просто, он разревелся, как ребенок. И как будто чешуя упала с его глаз. Он стал видеть. Как мне, как вам хочется слышать такие слова, правда? В церкви. Мы же друг другу не убийцы, не враги и не террористы. Вот находясь в духовном росте, давайте почаще удостаивать друг друга такой теплотой. Итак, Савл и Анани доселе были, в принципе, врагами, да, встретились во Христе как братья, Бог творит такие вещи. Иногда мы не хотим принимать тех, кого принял Христос. Я задам несколько напоследок сложных вопросов. Вопрос номер один. Друзья, как мы относимся к людям с плохой репутацией, которые так и норовят перешагнуть порог нашей церкви? Потому что Савл был именно таким человеком. Человеком не просто с плохой, а с поганейшей репутацией. А сюда приходят не только начищенные и накрашенные. Да. Не только те, кто так сладко зевает. Но разные. Вопрос второй. Что ты делаешь для того, чтобы новый человек почувствовал себя в парадигме как дома? Не. Я сейчас не говорю о команде Discovery. Discovery, вы здесь? Там руку поднимите. Я сейчас не о них. Я сейчас говорю о тебе. Лично о тебе. Что ты делаешь для того, чтобы вот такие савлы почувствовали себя здесь как дома? А зачем мне что-то делать, да? Пусть идет транзитом. У нас есть замечательное парадигмовское правило. Мы время от времени его напоминаем. Сейчас его к месту напомнить. Помните, что такое правило 3 минут? Кто-то блеснет, скажет, что это такое. А то уже подзабыли. Молодец ты, моя хорошая. Давайте попрактикуем сегодня. Вот заканчивается богослужение. Ты несешься не к своей домашней группе, не пастору сказать, как ты его любишь. А идешь, вот раз новое лицо, оно, может, это лицо уже здесь 3 года. Вот ты приходишь к этому лицу и говоришь: «Hello, everybody. Как дела там?» И давайте не будем, что это какая-то глупая американская вежливость там. Пусть лучше глупая американская вежливость, чем тупая русская грубость. Познакомься с человеком, как бы, скажи, что: «Ого, ты есть, я тебя заметил, слушай, ты здесь. Привет, подержись за него, если он тебе даст». Обрати на него внимание. Вон Овсяникова приехала, полгода не было из Индии. Таня, я знаю, что для тебя это жутко, что к тебе подойдут. Но подойдите к Овсяниковой сегодня и скажите: «Таня, это ты? Я тебя уже не узнаю, ты все краше и краше. Как там в Индии? Как обезьяны?» Я сейчас не имею в виду детей, которых Таня воспитывает. Я про реальных мартышек. Вспомните об этом правиле, оно замечательное. И, наконец, последний вопрос. Более такой прям... За что ты благодарен церкви в своем духовном опыте, в своем духовном пути? Мы перестали, может быть, помнить об этом, знать об этом и быть благодарными церкви. Как братья и сестры помогли тебе на первых порах? Как они помогли тебе потом? Потому что в лице Анания вся церковь, не без страха, конечно, но все же приняла вот этого бывшего зверя в свое лоно. Потому что церковь – это наша мама. И в лице конкретных верующих она бережно вскармливает нас. Друзья, у нас, из нас никто не вырос Маугли. Никого не воспитывали здесь волки, правда? За каждым из нас стоят определенные люди, определенные имена и судьбы, которые помогали мне стать тем, кем я являюсь сейчас, кто я есть сейчас. Подумайте об этих людях. Они тоже церковь. Может быть, есть смысл... черкануть ему смс-ку, подойти, сказать просто: «Слушай, спасибо тебе за то, что вот такие критические периоды ты вытаскивал меня, ты брал всю помойку моей жизни, впитывал ее в себя, нес ее вместе со мной, потому что это и есть церковь». Потому что каждый из нас может оказаться таким хорошим, добрым, духовным героем друг для друга. Это и есть церковь. И мы приходим сюда, как Савл пришел, ведь он же был 7 пядей во лбу. Ну, в конце концов, наверное, может быть даже, я не знаю, может, он и без церкви бы 2/3 Нового Завета написал, и мы бы восхищались им бы до сих пор. Но и даже этому человеку нужно было оказаться в лоне общины. Именно поэтому посылается этот Анания, служа этим бриджиком, мостиком между образованным Савлом и вот этой вот Дамасской церковью, где Павел бы, наверное, дал бы фору бы всем абсолютно. В своем развитии, в своем понимании, осмыслении Ветхого Завета. Он настоящий богослов. У него просто энергия не в том направлении, как у русских людей, понимаете? Ему просто вектор нужно было дать хороший. И Бог преобразовывает эту энергию и разворачивает его. Происходит это метаноя, происходит обращение, происходит разворот на 180 градусов, как у Емельяненко, у Федора Емельяненко, как у князя Владимира, которые были зверьми, но стали людьми. И мы тоже ими были, даже если мы были красивыми зверьми. Потому что зверь, он не снаружи, зверь сидит глубоко внутри. И тогда, когда этого зверя копнешь, в одно место ему нажмешь на определенную кнопку. Помните, как у этого в электронике? Урий, Урий, где твоя кнопка? Где у него кнопка? У каждого из нас есть такая кнопка. Я знаю, где она у Пожидаева. Я знаю, когда у него может быть пунцовое лицо, и на несколько октав выше голос. А он знает, где у меня такая кнопка. Но мы вам ее не скажем об этом. Пусть это будет нашим секретом. Я заканчиваю. Еще. Есть ли в вашем, друзья, молитвенном списке люди? Они есть. Злостно сопротивляющиеся Христу или даже жестокие люди наподобие Савла. У меня есть дядя Витя, брат моего отца. Сегодня, когда речь заходит о Боге, начинает материться. Да, это ваш Бог! И так далее. Я думаю, такие люди есть у каждого из нас. Держите их, пожалуйста, в своем молитвенном списке. Пусть Бог вознаградит вас за ваше терпение, за ваше ходатайство. Потому что человек года, вы знаете, что это такое, это не пустая идея. Итак, сегодня мы вспоминали ярчайшую историю обращения. Ярчайшую историю обращения в истории церкви. И, может быть, ты уже успел подумать, что, ну, это совершенно необычно, это не является нормой для обращения сегодня. У меня, например, не было. У кого-то были такие переживания, как у Савла в Дамаске? Какой-нибудь свет сверху так не было? О, у Светы было. Ты сама и была. Света была этим светом, нет? У Леши было. Ну, бывает, накрывает, да, чем-то. Но у основных, в основном это происходит довольно спокойнее. То есть никто из нас особенно не лицезрел божественного сияния, не падал никуда, не слышал. А вы слышали свое имя по-арамейски? Тогда не в счет. Вы не имели чести видеть, наверное, воскресшего Христа? Я не видел. Короче, всего вот этого еще, да, никто не получил призвание из вас быть апостолом. Или получили, но скрыли. Так и есть. Этого не было, потому что вы не Савл, я не Савл. У Савла свое призвание, у вас свое. И я скажу так, что покаяние, друзья, это очень сложный шаг. Покаяние – это не сожаление. Покаяние – это не просто прийти и сказать, слушай, я сожалею, я был неправ. Нет. Нет. Я знаю, о чем я говорю. Это в нашей культуре мы говорим, слушай, извини, я не хотел, я другое имел в виду. Ты же знаешь, я сам добряк, я такого даже не подразумевал. Для покаяния – это когда кишки на выход. Это тогда, когда все твое внутреннее преобразовывается настолько перетряхивается. Поэтому покаяние – это не I'm sorry. Это никакое не I'm sorry. Это когда ты говоришь, Боже, я не хочу оставаться гнилым. Я не хочу оставаться зверем. Боже, вдарь в меня эти 220, 360 вольт, сколько угодно. Что-нибудь сделай со мной, преобрази меня, потому что я с собой делать уже ничего не могу. Устал. Клайв Льюис в свойственной ему манере однажды сравнил покаяние с яйцом. Вы уже все прочитали, правда? Я для тех, кто, может быть, плохо видит. Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу, однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу, но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным, яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо испортимся. Это Льюис в свойственной ему манере однажды сравнил наше покаяние с яйцом. Понимаешь, тот, кто не родился заново, может вообще когда-то пожалеть, что он вообще родился. И я не хочу, чтобы им был ты. Если ты еще не понял, что такое покаяние пред Христом, что такое обращение и почему от него зависит твоя жизнь, я тебе уже не помогу, потому что мое время иссякло.